покушали, сон разогнали. Поэтому сразу практическая работа. Собственно, финальная. Потому что мы очень подробно оговаривали алгоритм. Он у вас алгоритм экспресс-анализа. Вот. Мы сейчас еще раз по нему устно пройдусь и постараемся сейчас его раз закрепить. Напомню, что анализ существующих отношений предполагает определенную последовательность действий. Во-первых, натальные карты независимо друг от друга. Какого рода отношения вообще у этого человека, вероятно, будут происходить? Есть ли у него показатели проблем и с чем они связаны? Есть ли у него показатели счастливого брака или, скажем так, какой-то гармонии, с чем они связаны? Где находится правитель седьмого, то есть откуда придет партнер или через что будет развиваться брак? Какие правители домов находятся в седьмом, то есть что влияет на брак? Какие планеты с ним находятся, то есть анализ натальной карты. Следующий шаг экспресс-анализа, тоже достаточно быстро. Взаимные ожидания. Вы уже знаете оба седьмых дома. Вот есть реальный человек. Ваша задача проверить, вписывается ли он, некто, X, взаимные ожидания седьмого дома, нашей натальной карты, или натальной карты мы кому-то, если мы анализируем себя, или если это клиентские карты, значит мужчина-женщина, описывает ли асцендент планеты первого дома, управитель первого дома, солнце и его мажорный аспект к нему, ожидания седьмого дома партнера. Если не описывают, то в какой степени, скажем так? Потому что обычно сочетание есть, но не полноценное. То есть часть выполняется, а часть не выполняется. И вот что именно выполняется? Важные ожидания выполнены, самые главные. Управитель седьмого дома, как он выглядит как планета. Аспект управителя седьмого, планеты в доме, это главное ожидание. Второстепенно это аспекты к управителю, это, скажем, положение дисцендента и так далее. Вот что из этого выполнено? Это второй шаг. Мы делаем предварительное решение о том, эти двое людей интересны друг другу как партнерское взаимодействие или нет. Следующий шаг. Насколько они могут заинтересовать друг друга при личной встрече? Синастрическая планета в первом доме. Значит, мы рассматривали с вами пример, конкретно, скажем, Венера в первом доме, и вот мы уже составляем отношения, которые развиваются как романтические, однако, правда, ничем не закончилось. Это вот Света со своим другом. И Юпитер аналогично в первом доме, и тоже все развивается вполне красиво, и тоже существуют взаимные ожидания дополнительные. Как один из возможных аспектов, который можно рассматривать здесь на экспресс-анализе отношений, это рецепция правителей первых домов. Я вам это рассказывал на прошлом семинаре. Техника традиционная. Я вам говорил, что она требует еще изучения. Потому что, по моим наблюдениям, да, она встречается статистически чаще в парах, которые состоялись. Вот, но не очень убедительно, потому что есть пары, которые есть, а этого аспекта нет. Поэтому как бы их надо проверять. А именно, управитель первого дома одного партнера управляется той же планетой, которая является управителем первого дома другого. И наоборот. Примеры вы помните. Мы подробно об этом не останавливаемся. Значит, следующий момент, который необходимо рассматривать. Уже пошла синастрия. На этом этапе мы рассматривали два человека, независимо друг от друга. Есть ли у них момент стыковки какой-либо? Если есть, то на чем он строится? Теперь синастрия. Как строится стыковка? Первый аспект, который нас интересует, это аспекты взаимопонимания. Если они вообще есть человек. Это аспекты, повторяющиеся аспекты между планетами. И хорошо бы, чтобы эти аспекты, повторяющиеся, были не конфликтными. Это схожее положение планет в домах. Потому что, опять же, если мы совпадаем в этих вещах, мы найдем общий язык, хотя, возможно, не сможем взаимодействовать. После этого мы рассматриваем синастки. Мы рассматриваем, в первую очередь, синастические соединения, которые определяют отношения и личностных планет. Затем соединения с высшими планетами личностных. Мажорные аспекты личностных планет и мажорные аспекты личностных и высших. Таким образом, имеем картину синастрии, то есть группу аспектов, обычно штук 5, чаще меньше даже, которые, собственно говоря, являются скелетом отношений в этой паре. На них в дальнейшем мы строим прогнозирование. Значит, из этих аспектов мы выделяем те, есть ли здесь связи, которые связывают двух партнеров, сигнификаторы первых и седьмых домов. А именно, у нас есть синастрический аспект соединения, скажем, в паре, неважно, какие планеты сейчас. И это нужные нам сигнификаторы. У одного это планета проекта седьмого дома, а у другого это элемент седьмого дома. Вот у нас брачное взаимодействие. Или планета проекта первого дома с планетой седьмого дома в соединении. Брачное взаимодействие. То есть мы можем предполагать, да или нет. Наконец, следующий шаг. Значит, мы рассматриваем момент прогнозирования отношений. И сейчас как бы тест, который мы с вами будем делать, вы будете делать на основе транзитов. Не будем мы углубляться в соляры и так далее, это все равно делать тяжело на ходу. Однако можно прогнозировать отношения, скажем так, в развитии уже на этом этапе. И последнее, если у вас осталась неуверенность, у вас остался дополнительный интерес, у вас остались какие-то нюансы, связанные с тем, что что-то хочется получить еще, Есть еще ряд методов, которые позволяют использовать, анализировать совместимость, но они либо не ортодоксальны, либо нетипичны, либо требуют дополнительных исследований, хотя иногда очень здорово облегчают работу. Вот об этих вещах мы поговорим после того, как вы сейчас посадим минут 20 на то, чтобы вы разобрали окончательно последний пример. Очень настаиваю, чтобы вы это сделали сами. Потому что в прошлый раз вы начинали дремать, а у меня, значит, нетерпение, я начинал говорить за вас. Давайте мы выключаем свет с этой стороны. Берем пример, да, который мы не разбирали вообще. Если эти аспекты взаимосвязаны в конфигурации хотя бы у одного человека, это надо учитывать, потому что эти вещи будут чувствоваться при постоянном, близком, длительном нахождении друг с другом. Если эти... Тоже возможная ситуация. Но опять же, эти двое людей должны быть рядом. То есть они должны быть буквально большую часть времени жить вместе. Тогда начинает ощущаться минорный аспект. Причем, я с моей точки зрения, синастрии и феноменальные аспекты, типа квинтилей и наногонов, по-моему, вообще не воспринимаются людьми даже при длительном сожительстве. А вот 45, 135, 150, 30 в конфигурациях воспринимаются вполне ощутимо. Но ты с человеком с этим должен быть знаком, ну, очень хорошо. То есть буквально это вот муж и жена, это ребенок, это родитель. То есть вы друг друга знаете, ну, как это нехорошее слово, такое, как облупленных. Вот, то есть, как бы вот уже, ну, совсем знаете со всех сторон, даже не с тех, которыми они показываются людям. То есть вы знаете внутреннюю механику их психики вообще. Это как раз та часть, которая выражается минорными аспектами. Итак, последняя пара, которую мы смотрим. Специально она свежая, чтобы у вас не было ничего с этим связано. Это у нас Кирилл и Лида. Лида, с кого начинаем? С девушки? Традиция, да? Лида. Итак, натальная карта. Ага. Она у вас есть, данные поэтому не диктую. Карта хорошо видна? Хорошо видна. Вам, естественно, надо подключить дома, чтобы вам было проще.
Не надо.
Не надо?
Ну, а как, ну, потом мы заучим. Давайте оттуда.
Демократия. Конечно, плохое слово иногда. Угу. Будем делать так, как мне удобнее, ладно.
Вот это правильно. Вот это правильный подход.
Асцендент, близнецах, то есть как бы вот, вам мысленно это будет проще. 2 мая 75 года. Лида, 2 мая 75 года. 8:35 местного времени. Город Бишкек, Киргизстан. Поправка 6 часов. Значит, на что обращаем внимание? Сигнификаторы седьмого дома, половые планеты, а именно Солнце, Марс у женщин. Соответственно, их аспектация, положение в домах. Выделяем из седьмого дома, исходя идею ожидания, кого мы ищем, какого партнера этот человек ищет, вообще говоря. Можно это дело даже выписать. Правитель седьмого дома, что это такое? Следующее окрашивается он знаком, в котором находится. На него влияют мажорные аспекты. Также планеты седьмого дома. Какое-то предварительное заключение сами для себя сделайте. Здесь существует ситуация, скажем, безбрачия, многобрачия. Здесь есть ли проблемы в браке вообще? Может, вот один брак на всю жизнь? Есть ли какие-то нюансы, связанные с отношениями мужчины вообще? Какие-то, скажем, насколько для него важна чувственная сфера? Венера, Марс хотя бы проверить. Выделены ли они те аспекты, как есть ли между ними связь? Если предварительное заключение есть и, скажем, ожидания седьмого дома выписали, можно рядышком выписать то, что она дает по первому дому. Что такое правитель первого дома у нее? Какие дополнительную информацию он имеет благодаря положению в знаке и мажорным аспектам? То есть то, что она дает партнеру. Также планеты первого дома, как очень важные. Вот, к примеру, в ее случае Солнце минимальным образом связано с темой партнерства. На седьмой дом не завязано, на первый дом не завязано. Так потому что, используя этот ход, мы удаляем значительную часть ненужной информации. Она позволяет нам не путаться и прямо выходить на решение. Я приводил примеры вам. Вот помните карта Нади, вот прошлая карта, многобрачие, 5 браков. Солнце в фиксированном знаке, без аспектов, в дневной карте. По классике там должно быть безбрачие. Однако мы имеем 5, и не факт, что это последний. То есть мы говорили об этом на прошлом семинаре, что эти старые техники, они работают с большими оговорками, если работают вообще. Ибо прошли очень большие времена, сильно изменилось отношение к браку. Отец очень часто не принимает в жизни женщины решение о бракосочетании, поэтому Сатурн рассматривать как один из сигнификаторов мужчин бесполезно и так далее. Так, маякните. Успехи есть? Двигаемся дальше? Двигаемся дальше. Лида, Кирилл. Натальная карта. Аналогично. Во-первых, выделяем седьмой дом и сигнификаторы седьмого дома. Правитель седьмого, планета, которая является управителем правителя, то есть знак, в котором он находится, планеты седьмого дома, и второстепенные возможные факторы, но однако именно второстепенные, это планеты, делающие мажорные аспекты к управителю седьмого в первую очередь. Также, как он вообще относится к чувственной сфере, как бы это общий интерес, Марс, Венера, те же самые. Что такое для него женщины, Венера, Луна? В его случае это удобно еще и тем, что у него Венера управитель дисцендента, то есть пересекается информация из двух источников, нам меньше думать. Чуть громче, а то я не очень понимаю. Да.
Взаимные ожидания друг друга, они как бы...
Спешим, мы же первый еще не смотрели у него. Там же обратная связь должна быть. Что он дает партнеру? Управитель первого дома, планеты в первом доме. Планета, которая управляет знаком, в котором находится управитель первого. Ну и в крайнем случае эти мажорные аспекты управителя первого. Также в общем случае мужчина в большей степени дает Солнце его мажорные аспекты. То есть это в человеке видно. В его случае, скажем, трин с Юпитером, квадрат с Плутоном. Но Плутон у него и по асценденту проходит, поэтому плутонианская тематика будет все равно важна. Так, а вот теперь делаем как бы сводное резюме. Кто кому вписывается в ожидание седьмого дома. Давайте сначала с девушки сюда, или сюда вписываем. Как она вписывается?
Первый дом у нее, значит, Меркурий.
Да, у нее близнецы асцендент.
У него Меркурий в седьмом.
Правильно.
То есть как бы уже есть попадание.
Да.
Второе, то, что у него дисцендент в Тельце, значит, это Венера.
Не-не, последовательно в одну сторону давайте посмотрим. Сначала как она ему, только в одну сторону.
Но она ему, то есть у него Венера,
да.
У него, так сказать, Венера управляет дисцендентом, у нее Меркурий в Тельце, да, то есть там тоже Венера. То есть,
совершенно верно. Так.
Уже хотя бы две завязки есть.
Совершенно верно. Так, еще кое-что есть интересное. Ага. У него Сатурн в седьмом. Причем, учитывая близость к дисценденту, это вещь важная для него. А у нее в первом.
А у нее в первом, да.
Иными словами, в ожидание вписывается весьма. То есть почти во все или во все. Давайте обратную связь. Он дает Нептун, Плутон, частично Меркурий, потому что близнецы, потому что Дева управитель первого дома. Ну и уже потом это может быть все остальное. Что у него остальное? Плутон, опять же, аспекты мажорные, частично только Венера к управителю первого дома. Ну, как бы и все, да?
Так. А у нее Юпитер.
Переключаемся.
Юпитер полный, то есть те же самые управители Марс, Плутон.
Угу. Юпитер. Как... Юпитер, Марс, совершенно верно. Угу.
Соответственно, по ожиданию по Марсу...
Трин к Нептуну, учитывая, что Нептун у него в первом доме. Да. А здесь трин Юпитер управителя. Однако Марс для нее очень важная точка. Именно не Плутон, а Марс, Овен. Он ей дает больше скорпионную тематику, больше плутонианскую. Там Марс меньше.
А мне первый дом скорпион.
Угу. Младший правитель, я согласен с этим, что он соответствует. Просто все-таки есть и старший тоже. То есть взаимные ожидания существуют. Однако в сторону мужчины выполняются почти дословно. Что бывает, кстати, нечасто в таком объеме. Значит, второй момент. Значит, ну, скажем так, упрощаем ситуацию, можем не смотреть аспекты подобия. Это уже для подробного анализа любопытно. Ну, вот, например, синастрия. Так. Дальше фиолетина. Транзит. Угу. Опять смотрим сами. Линия
Солнца Венера.
Однозначно. Еще одно интересное место, правильно.
Луна с Плутоном.
А Солнце с Сатурном есть среди Венера?
Вот здесь Солнце, Сатурн.
Да, есть Сатурн.
Ну, 6 градусов, будем считать, есть.
Да, есть.
Учитывая, что Сатурн у него планета 7-го, а Солнце вообще выпадает ему еще и на дисцендент, так вообще красиво. То есть есть целых несколько соединений, которые будут принципиально интересны в отношениях.
Да.
Можно и остальные аспекты смотреть, однако просто они...
Вопрос... Луна Плутон, а у него пойдет квадрат, давай, в Марсе, да?
Давайте, а?
Луна Плутон соединение у него,
да.
Но там он отквадрачивает его Марс, по-моему, да?
Да,
у него же квадрат,
да. У него квадратура Луна-Марс, вот Луна, Весы, вот Марс в Раке. Она, скажем, почти градусная, да. Плутон – это аспект поколения, по большому счету. Но поколение для него уже чужое. То есть это не тот человек, с которым он родился, его Плутон в 9, а другого поколения, Весовского. Поэтому если достраивается Плутон, ну, частично Юпитер, Орбис 11 градусов, получается Тау квадрат на его Марс в Раке. Значит, на его соединение Солнца, вот здесь вот с Венерой, это синастрическое, у нас есть Трин с его Юпитера, то есть как бы эта поддержка существует. Однако существует квадрат с Плутоном. Соединение Меркуриев. Интересное для делового сотрудничества, но как бы не принципиально важное. Одно из самых интересных – это Солнце-Сатурн, потому что они непосредственно имеют отношение к его 7-му дому. У него Сатурн как бы планета первого дома в данном случае. У него, прошу прощения, отвлекся, сейчас, секунду, была мысль. Проверить, управители седьмого дома, сигнификаторы первого и седьмых домов должны пересекаться друг с другом, если мы ищем брачную связь. Вот давайте с этого места можем и начнем, с соединения. Значит, для него Сатурн, его Сатурн, вот этот вот, находится в седьмом доме, мы это точно знаем. Соединение с Солнцем здесь, это часть 11-го дома, 3-го, ну там, допустим, если не точная ректификация, 4-го. Значит, здесь не работает, нет связи 1-й и 7-й. Значит, Солнце и Венера, вот это соединение. Да. По первому дому. Сейчас. Вы имеете в виду, что асцендент начинается именно в Козероге и в Раке и в Козероге?
Большая часть Рак и Козерог также имеет отношение
к первому дому.
Ну,
я спорить не буду, но я бы это не проверял. Если бы этот знак был включен, я бы это учитывал. Вот. А так для углового дома есть смысл смотреть углы. Здесь, ну скажем, ладно, пока мы проедем. Значит, Венера-Солнце. В в этом гороскопе, это женский, Венера отвечает за пятый дом, правитель пятого, и за двенадцатый, но не отвечает за седьмой. Солнце в его гороскопе, сейчас я уже забыл, что у него, Солнце также не отвечает за седьмой дом, не стоит в нем и не управляет. Поэтому это соединение, которое у нас есть, оно тоже не связывает первые и седьмые дома. Хотя любопытно связывает, скажем, восьмой у него и пятый у нее, что примечательно, но не для брака. Значит, вот этот аспект, который мы наблюдаем, Луна-Плутон. У нее Плутон в пятом доме, что опять же интересно. У него, значит, и управляет шестым. У него Луна 11, 9. Опять нет темы седьмого.
А у него Меркурий в седьмом, а в соединении с ее Меркурием, а у нее Меркурий тоже за что-то там отвечает.
Правильно.
То ли первый, то ли седьмой.
У нее первый.
Соединение вот здесь Меркуриев.
Да, соединение
будет классическим брачным аспектом. Да. А именно соединение сигнификаторов первого и седьмого домов. Значит, возможно, отношения у них складывались так, а не иначе, потому что это соединение как раз через границу знака. То есть, это та ситуация, которую вот я вам рассказал, Павел Павлович считает, что на протяжении времени выяснится существенное внутреннее расхождение. Вот, я не готов это утверждать на 100%, я считаю, что границы знаков имеют все-таки немножечко фиктивный характер. Вот, но по факту, значит, мы выделили определенного рода аспекты, теперь давайте мы сделаем следующие вещи. Теперь давайте я вам предложу транзит по каждой из этих карт. На момент начала отношений. Какие, вот, скажем, прогнозы из этого можно делать? В идеале, конечно, транзит надо было бы наложить на Синастрию, но, по-моему, этого тоже никто не делает, третью карту. Имею в виду программы. Так, Кирилл, транзит, 2004, начало отношений. Не спешим. Значит, естественно, нас интересуют брачные связи, поэтому нас в первую очередь интересуют связи седьмого дома. Во-первых, натальные элементы седьмого дома, управитель планеты в доме. А во-вторых, транзитное положение, ну, поскольку Меркурий здесь участвует, то Меркурий можно не смотреть, его транзитное движение влиять будет мало. А вот, скажем, сатурнианское влияние интересно. Это начало отношений, знакомство и начало отношений. А? Сатурн на Венере. Не просто на Венере, но правитель седьмого дома.
И к Сатурну квадрат
Нептуна. Ну, квадрат Нептуна, он еще, обратите внимание, не точный. Правильно, что заметили, кстати. Очень правильно, что заметили. Но его еще формально нет. Он впереди. Он еще будет. Нептун – планета первого дома, Сатурн – планета седьмого. В данном случае квадрат – штука опасная. Но он еще не сложился. Зато сложились другие вещи. С конца Девы Марс, Юпитер, там Солнце достроилось. В трине к планете седьмого дома, Меркурию. Вполне вот бы ситуация, когда да, вот может произойти знакомство в этот момент. Еще один аспект в его натальной карте, который должен настораживать, но правда по другой причине. Управитель первого дома Плутон, Черная Луна здесь, да, она интересна по Марсу. Но все-таки, если бы это был седьмой, тогда бы я сказал, о, надо классными зубами. Мы нашли то, что мы искали. А так, это, скажем, провокация определенная, ну, в мужских качествах. Вот. Да, наверное, это влияет, но... Ну, я сказал, что это не настолько важная штука все-таки сейчас в этом конкретном вопросе.
Марс,
где, секундочку? А, вот это вы имеете, Уран к Марсу, да? Вот, но Марс, здесь тематика пятого дома. Интересно, что Уран в четвертом, то есть предполагает перемены места жительства или живет, чтобы еще. Вот этот аспект я обратил бы внимание. Плутон, управитель первого дома, в оппозиции к Солнцу, восьмой. Солнце не связано с браком в его случае. Однако это аспект, сходящийся на момент начала отношений. Здесь ситуация такая, что вот это вот место, которое у них в Синастрии, напоминаю, Солнце и Венера, вот здесь 17 соединений. Помните? Вот здесь. Это как раз то самое место, которое будет работать в транзите в ближайшее время. И работать будет не трином, не секстилем, а оппозицией. Как раз это и есть прогнозирование отношений. Вы ловите элементы синастрических аспектов, которые вы точно знаете будут одновременно включаться у двух людей. Еще одно одновременное включение, это вот вы здесь нашли Солнце, Сатурн, соединение на вот 57-го дома. Оно будет включаться квадратом Нептуна. Вот отсюда. То есть он частично уже работает, скажем так. Значит, еще у нас было соединение Меркуриев вот здесь вот. Вот это соединение одновременно сейчас задействовано благодаря Юпитеру в первую очередь. Как бы, потому что Сатурн, Марс, они быстро пройдут, это не так важно. И еще у нас было соединение, я сейчас вспомню, какое это было, да? Так. Солнце, Венера, раз, Меркурий, Меркурий, Солнце, Сатурн и что-то еще. А, вот здесь вот. Луна, Плутон, здесь даже квадратура была. Значит, смотрим его карту. Ну, у него формально это не зацеплено ничем. Юпитер сюда войдет. Но это достаточно скоротечная ситуация. Я вам говорил, что Юпитер не такой зловредник, чтобы что-то серьезно разрушать. Рассмотреть это можно, вот, но как бы вот прогнозировать, это не высшая планета. Поэтому для нас с вами интересно, что Плутон, аспектирующий синастическое соединение Солнца и Венера, вот здесь вот. Сейчас переключимся на ее карту, это будет более очевидно. Нептун, аспектирующий квадратом Сатурн и Солнце в синастическом соединении, вот здесь вот. Однако они не в точном соединении, поэтому эффект не настолько радикальный. И на момент встречи Меркурий, который у них одновременно, вот это та самая точка, объединяющая первые и седьмые дома друг друга, оба одновременно задействованы благодаря транзиту Юпитера. Такой элемент знакомства. Вот мы начали, мы встретились. Значит, карта Лиды. Натал. Транзит. Те же самые транзиты, просто на ее карту. Нептун в точном квадрате, ну там он болтается в петле, поэтому он несколько раз будет проходить по квадрату к Солнцу. В общем случае мужчина. У нее это не брачный аспект, однако аспект, который влияет, скажем, на отношения с мужчинами вообще, ну, самосознание в частности. Юпитер в трине к Меркурию, который можно было ждать как начало отношений. Однако это Меркурий, управителя первого дома, не седьмого. И тематика, которая будет дальше до нее развиваться, тематика пятого дома. Юпитер войдет в пятый. Будет создавать атмосферу романов, не брака. Плутон делает вот эту вот оппозицию и опять тематика 12-го дома. У него эти отношения завязаны 10-й, 7-й, а у нее 5-й, 12-й. А, я точно даже не знаю, это было в сентябре. Если смотрите, просто начинает Юпитера, ошибки здесь никогда не будет. Юпитер там пройдет не больше полуградуса, градуса за эти 2 недели. Значит, Плутон, соответственно, он здесь тоже будет сходиться к оппозиции с ее Венерой. Ну вот, и он только сходится, там еще будет петля, он будет довольно долго гулять. Значит, каковы наши по этому поводу, во-первых, прогнозы, а во-вторых, хотелось бы комментарии по поводу этих вещей. Вот динамика отношений. У вас есть синастрический аспект, скажем, Венера-Солнце соединение, и к нему транзитно, к обоим, достроится Плутон. Со временем. Аналогичная ситуация. В его карте, скажем, существует Сатурн в седьмом. И мы видим, что Сатурн однозначно в его карте указывал на момент возникновения отношений. Вплоть до того, что Сатурн был соединен с управителем седьмого дома, с Венерой в Раке, указывая, что вот в его жизнь пришел Сатурнианец, то есть девушка с Сатурном в первом доме, иными словами. Значит, как будем прогнозировать эти вещи, какие у нас есть, какой у нас есть по этому поводу или нет по этому поводу оптимизм? Слово вам. Включусь и настрою, чтобы это было легче думать. Из принципа не скажу ни слова. А просто из принципа, вредности, ничего скажу.
Можно это?
Конечно.
Вы сами говорите, на момент встречи у него были задействованы 5 и 12 дома. То есть на партнерство, на брак, на не было.
Да.
У него было задействовано как раз 7-10, он серьезно
относился. Однозначно.
Вот. И проблема, скорее всего, проявится как раз, когда Плутон ставит позицию к этой паре. Проблема. Скорее всего, она будет думать обновлять как-то свои чувства, потому что потом к ней идет, а от
обновления, у него, не знаю, абсолютно правильное начало. Во-первых, совершенно разное отношение к отношениям. Хотя отношения возникли реально в этот момент, и мы видим, что они возникли потому, что одновременно сработали синастрические аспекты, и прежде всего аспекты соединений. Однако эти аспекты следствием своим, событийная сторона, дома, имеют совершенно разное значение. Опять же напомню, на первом этапе, когда вы смотрели взаимные ожидания в парах, вы определили, что она ему подходит ну, почти идеально. по его взаимным ожиданиям, он ей существенно меньше, хотя связь существует. Можно сделать вывод или еще нет? То никого, то все вместе. Так. Ну.
Я думаю, она из этих отношений уйдет. То есть она будет инициатором.
Когда она уйдет? У него, да? Сейчас, секундочку. Вот здесь вот, да? Транзит на Лилит по Марсу. По его Лилит, где она есть. У него Венера здесь в этом районе. Там с датой не совсем точная, поэтому я не уверен, было ли соединение.
Мы совсем рядом считаем, правда? Обе счёные, как практика показывает, на 7 градусов включается.
Нет, это верно. Но, давайте дирекции посмотрим.
Ну, у него еще показатель чужой мысли ноль. Это уже как бы изначально показатель ошибочности в выборе партнера.
Это правда есть. Она и стала. В 2004-м Лилит у него на Плутоне. Но Плутон у него не завязан на тему брака, он завязан на тему карьеры в большей степени. И на его личный асцендент, то есть на его личные ошибки, искушения в жизни и так далее. У него там была какая-то реформа на работе, он работает в интернет-агентстве. А? Неверные решения, совершенно верно. В том числе неверные решения. Просто они не напрямую не связаны с темой с партнерством. Хотя факт абсолютно есть. Я к тому, что Лилит, ну как бы по степени важности в транзитах, во всяком случае, напоминаю, есть же иерархия, да? И иерархия завязана на скорость. Поэтому Лилит выше по степени важности, чем Марс, например, но будет ниже по степени важности, чем Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун или Плутон. Еще раз. Раз мы решили, что девушке эта ситуация подходит не очень. Вот. Скажем так. Давайте определим, кто ведущий, кто ведомый в отношениях. У кого лучше описана ситуация? А? Так, определились. Раз ему надо больше. Давайте смотреть, когда у него отработают эти аспекты, которые сейчас только складываются. Какие именно аспекты будем смотреть? Вредничаю, сам от себя удивляешься. Так, во-первых, сходящийся Плутон к его Солнцу, а значит, трансцентрическому соединению с Венерой. Значит, смотрим, когда он у нас отрабатывает. Вот он пошел вперед, точный аспект, декабрь-январь, он болтается назад, и вот последний ход он делает, ну скажем, к осени 2005-го. С этого места тема, которая только развивалась, как напряженная тема в их отношениях на момент встречи, будет завершена. Вернулись к стартовой точке. Сентябрь. Какие еще аспекты можно посмотреть? Значит, Нептун в Водолее, вот он, аспектирует его Сатурн в 18 градусе. Смотрим. Нептун пошел вперед, делает точный аспект в районе весны 2005-го, зависает там в ретроградности и откатывается назад. После чего последним ходом проходит аж в феврале следующего года, 2006-го, то есть через полтора года после момента встречи. Однако второй ход у него попадает, ну вот весна, да, весна-лето. Так, отвертели обратно сентябрь 2004-го. Так, что еще можем посмотреть? Какие еще были моменты интересные? Значит, у нас был аспект, который их свел. Кратковременный транзит, знакомство Юпитера в тринике их обоим Меркурием на границе знаков. Значит, вернется ли Юпитер туда? Мотаем вперед. Юпитер зашел в 11-й дом ему и в 5-й к ней. Обратно вернется, но до этого места не докатится. То есть однократная ситуация. Встретились, познакомились, повтора этого разговора не будет. Все дальше он ушел вперед. То есть рассчитывать на него в прогностике в этом смысле нельзя. Ну. Просто смелее. Я же вам даже уже подсказываю, что ли. Но это, я знаю результат, мне легко, я понимаю.
Венера управитель седьмого, да?
Да.
А вот Сатурн не будет топтаться по нему, нет?
Венера управитель седьмого. Да, хороший, отличный вопрос. Так, есть. Значит, Сатурн, вот она, Сатурн по Венере. В его гороскопе это личный аспект, он не синастрический напрямую, но это показатель, что вот на этом аспекте он познакомился с конкретной женщиной сатурнианского типа. Теперь как долго будет продолжаться этот аспект, что он означает? Сатурн пошел вперед, вернулся вторым ходом зимой и, наконец, окончательно сделал этот аспект в июне 2005-го. Все, после этого он уходит в другой знак с концами. Значит, одновременно в 2004-м начались отношения осенью, да? Окончательный аспект получается 2005-й по Сатурну июнь. Значит, в 2005-м в июне Нептун в точной квадратуре в седьмой дом у него, а это планета его первого, предполагаем конфликт. Значит, в это время одновременно точный аспект Плутона, обратите внимание, везде градус в градус. Май, июнь, значит, они пытались вместе жить. Значит, у нее, она была до этого замужем, у нее есть ребенок. Официальный предлог был такой, что он недостаточно внимателен к ее ребенку. Вот, насколько я понимаю, они познакомились, это точно, не то, что насколько я понимаю, они познакомились по интернету, вот, начали встречаться. У них, в общем, все сразу пошло не очень гладко, потому что тот аспект, который их свел, Юпитер в трине к их управителям, да, он больше не возвращался. А это вот та самая комбинация, первый и седьмой, которая реально держала их брачную пару. Если бы в это время дальше по этой комбинации шла медленная планета, они, вероятно, дошли бы до брака. Однако здесь была кратковременная ситуация. Их склеила жизнь. И дальше пошли проблемные аспекты сразу же. Значит, ему, как вы правильно пришли к выводу, ситуация была нужна 7-10. Он был настроен очень серьезно. Скажем так, для мужчин это вот достаточно удивительная ситуация. Не то, что он настроен серьезно, я имею в виду, да? А когда мужчина гораздо больше запал на отношения, чем обычно западает женщина. Поэтому они фактически расстались где-то вот в мае-июнь. Она не прекращала, насколько он выяснил по ходу дела, Нептун конкретно в третьем доме, в квадрате в седьмой. Выяснилось для него тайно на точном аспекте, что она не прекращала поиск знакомых, находясь с ним в отношениях. Вот, что она фактически кого-то в мае-июне нашла. Вот, дальше она с ним рассталась. Дальше у нее Плутон, перехожу сюда на ее карту, Лида транзит. Дальше Плутон покатился к ее дисценденту, то есть ушел с Венеры. Вот, она официально заключила брак с каким-то товарищем, то есть все, дальше у нее пошло нормально. Он еще почти год вспоминал эту ситуацию, не мог из нее вылечиться. То есть вот для него с его ожиданиями седьмого дома это было очень сильным ударом. Пока эти все транзиты не вышли, для него это было вот радикально. Все его, видите, высшие планеты, практически все, да, по Венере, по правителю седьмого, по Солнцу, по планете в седьмом, то есть вот аспекты ни одной надежды здесь для него не было. Ни трина там, да, ни секстиля, ничего. Квадрат, оппозиция. Хорошие аспекты все ушли. Значит, хотя пара была, имела значительное притяжение, и момент встречи очень хорошо описывает, что они действительно могли состыковаться. В дальнейшем он ей не очень, видимо, подошел. Возможно, работал аспект раздражительности, который у него есть, Луна-Марс, квадрат на ее Плутон. Вот. А, видимо, да, видимо, это было реально. Вот. И вот так вот они потихонечку, эти отношения, не сильно красивым способом, они расстались. Причем, исходя из его карты, как из карты ведущего в этих отношениях, прогноз был изначально только неблагоприятный. Вот. Мой плюс здесь в том, что я попал не в тот момент, когда я должен был сказать, вообще приятно прогнозировать свадьбу и счастье в браке, да? Плохо говорить, когда, знаете, у вас там ничего не светит. Так вот, мне повезло, в данном случае мне не надо было прогнозировать, он пришел к ситуации, когда они уже расстались. Он просто, его интересовал только тот вопрос, который обычно интересует как бы женскую половину. Мы вернемся, мы начнем за нами встречаться или нет. По его описанию, я бы ему и без астрологии не советовал общаться. Вот. Но его это цепляло, он не мог это забыть, у него проблемы, ему не интересуют другие женщины. Какое-то время его еще это очень сильно вот, цепляло. Обратите внимание, в синастрии, вот традиционная синастрия, аспекты Солнца, Луна, Марс, Венера. Здесь это выражено в минимуме, но она вписывается в ожидание седьмого дома. Она есть то, что он ищет, несмотря на то, что она с Сатурном в раке в первом. То есть предположительно, что человек вообще достаточно, скажем так, не гибкий в поведении, а вот и вообще больше ориентирует на себя, на собственную личность. Не будем говорить эгоист, потому что кто-то из вас тоже имеет что-то похожее. Вот. Но человек достаточно жесткий в правилах, в жизни. А у него Сатурн в седьмом. И это тоже одно из важных условий его брака. Ему был нужен человек подобного рода. Как проблема. Если, скажем, ему рекомендовать бы отношения, надо было рекомендовать в идеале. Ну, чтобы Сатурн у личности, с которым он будет общаться, был помягче. То есть ему бы хорошо сатурнианца, но не в таком варианте, когда это изгнание первый дом. То есть личность ну, просто более для него диктующая. Поэтому какое-то время она им пользовалась, или, скажем так, кто кем пользовался, я думаю, что она все-таки им пользовалась. Потом отношения тихо рассыпались. Причем изначально, абсолютно правильно сказали, он был ориентирован на отношения семей, седьмой дом, десятый. Вот она в брак не торопилась, насколько я понимаю, и более того, у нее шла тематика 5-12. То есть она и эти отношения не сильно афишировала, потому что они просто могли помешать всем остальным поискам. И еще дополнительно занималась поиском, который тоже не афишировала. Все это вскрылось на вот этом квадрате Нептуна в его карте, на Сатурн 7 в его карте. Тоже это один из типовых транзитов, мы об этом говорили. Когда, скажем, Нептун в напряженных аспектах, попадая в воздушные дома, 3-7, дает ситуацию, что вскрывается некая тайна, появляется некая информация, которая должна была быть скрыта. Вот для него это было открытием, только запоздавшим открытием. Что оказывается, там все было совсем не так гладко, и хотя отношения не были счастливыми, но оказалось еще и не такие красивые, какие могли быть. Ну что, рад за вас в том плане, чтобы однозначно... Даже если вы не пытались говорить, потому что это в конце концов вопрос смелости, да и незачем говорить вслух, но вы же делали это внутри себя, я верю в то, что вы это сделали хорошо. Нет, это не издевательство, это просто правда, мое хорошее ощущение по этому поводу, потому что, во всяком случае, ни для кого это резко неудивительная ситуация, так ведь? Вот, я подобрал последний пример намеренно простой, потому что там, чтобы не было вариантов думать, а кто как сильнее, там все аспекты были негативные. Ведущего в паре вы определили правильно, поэтому прогноз отношений, строго говоря, гармоничным быть не мог. Если бы эти отношения прогнозировались, можно было бы сказать, у вас впереди, вот персонально у вас впереди, тяжелая ситуация в отношениях с этим конкретно человеком. Вам нужно пережить минимум год, перетерпеть, приноровиться, там, прощать и так далее. Но это ваша задача. А будет ли она делать то же самое, мы не можем сказать, это ее личное дело. Если бы они оба пришли, они бы могли перетерпеть, у них были какие-то периоды обид, может быть, взаимных непониманий, прошли бы транзиты и выяснилось бы, что у них есть что-то общее. Вот. Но поскольку это интересовало изначально одного человека больше, чем другого, то тот один и пытался терпеть и приспосабливаться, потом это все посыпалось, и он остался с тем ощущением, с которым остается обычно, скажем, вторая половина человечества, когда он муж уходит. Вот. Ну, для меня это любопытная ситуация, потому что мужчины редко общаются с такой темой. Вот. И редко, скажем так, гораздо серьезнее это переживают. У женщин обычно все это очень высоко по амплитуде, вот, то есть как бы вот когда отношения рушатся. Но для женщины легче, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не мужской шовинист, женщины легче переживают это и легче вступают в следующие отношения. У мужчин, как правило, если вот так вот попалась ситуация, он ее будет вспоминать, я уверен, не через один год еще. Вот. Это не любовь уже, вот, но это вот та травма, которая с ним пойдет и дальше по жизни. Для него это был трансформационный момент. Плутон, опять же, напоминаю, к Солнцу, да? Проблемы в седьмом, да, в восьмом, совершенно верно. Я так понимаю, что там, возможно, учитывая Луна-Плутон, учитывая квадраты от Луна-Марс, который у него есть, учитывая Марс в Раке, я ему мягко намекал, но не намекал, а прощупывал, что, возможно, тематика изначально несовместимость носила характер сексуальный. Вот. Но он на этот разговор идти не готов, и это, я думаю, одна из причин, по которой я, возможно, прав. Потому что, как бы, ну, нет, есть люди, которые просто не готовы это обсуждать. А может быть, это просто тема для него такая, что она неприятная, мало ли. Но официальный предлог был такой, что он там недостаточно хорошо относился к ее девочке, и все. Так.
То есть, по Плутону он лучше переживает,
да? Да, однозначно. Для него это сильный травмирующий опыт. Ну, скажем так, это аспекты транзитные Плутона почти всегда заставляют очень переживать что-либо или трансформироваться с размахом, а при напряженных аспектах, как у него, оппозиция. Предполагается, что это вообще именно травматический опыт, стрессовый. Если бы это была Луна, а не Солнце, это было бы вообще плохо. Дело в том, что в транзите воспринимающая планета, если это планета мужская по характеру, Солнце, Марс, она воспринимает злую ситуацию как вызов. У человека ситуация борьбы, у него ситуация что-то доказать, противостоять и так далее, независимо от пола. Женская планета именно воспринимает, и это очень похоже на ту ситуацию, на то, как вот скажем, читал когда-то книжку очень интересную, когда еще занимался спортом активно. Значит, составляющие, любопытная фишка, тема интересная, составляющие нокаута. Значит, суть нокаута заключается, оказывается, не в той силе, с которой наносится удар, не в той точке, в которой наносится удар, не скорость, не направление, а в том, чтобы удар был неожиданный и желательно на вдохе противника. То есть момент, когда он воспринимает и когда он не готов сопротивляться. В этом случае эффект нокаутирующий. Вот, даже у слабого удара. Вот здесь та же самая ситуация. Воспринимающая женская планета, получая стресс-аспект, испытывает гораздо более серьезный стресс, чем ее когда планету стресс-аспект воспринимает мужская, ну, грубо говоря, выдох, отдающая планета. Ну и, соответственно, от Урана, как от неожиданного фактора, от Плутона, как от того, который тоже трудно предсказать, стресс-аспекты, они бывают наиболее болезненными. Ну, здесь не нокаут, здесь нокдаун, человек отошел, да.
Скорость
И последствиями, и скоростью, и масштабом. Значит, во-первых, важна, какая из этих планет сильнее в карте, поэтому от этого будет сильно зависеть чувствительность человека к этому аспекту. Уран вообще сам по себе, если он делает напряженный аспект, даже самый злой, квадрат, все, я понял, отвлекаюсь. Квадрат предполагает практическую прикладную трудность. То есть это нечто, что надо решить срочно, неотложным образом. Вот. И это заставляет нас действовать, бегать, суетиться, вкладывать силу, эмоции и силы, ресурсы. Но это ситуация, которая не действует постоянно. Как бы вот мы можем, скажем, допустим, прийти домой, лечь, заснуть, проблемы нет. Оппозиция – это ситуация, когда надо принять принципиальное решение. Или смириться с каким-то фактом в нашей жизни. Просто изменить себя для того, чтобы понять, в моей жизни этого больше не будет. Вот, скажем, в его случае, этих отношений больше не будет. Это надо признать и смириться. При квадратуре можно сохранить положительный момент, но вам придется приложить очень много сил, времени, и эффект будет минимальный. При оппозиции обычно происходит ситуация отказа. То есть, либо вы теряете, либо смиряетесь с тем, что что-то в вашей жизни недополучено. Вот. И поэтому позиционный аспект Плутона, он не такой болезненный в плане прикладной деятельности. Он болезненный в плане того, что вам надо смириться с новой реальностью. При квадратуре можно ее изменить, при оппозиции обычно нет. Просто вот расстаться с чем-то и все. Поэтому, скажем, оппозиция того же Плутона к управителю седьмого, вероятно, похожа на развод. А, скажем, квадратура Плутона к управителю седьмого больше похожа на проблемы в браке. То есть, ну, когда выяснение отношений, перетягивание канала друг на друга, еще что-то. Аналогично по аспекту Урана. То есть, сам суть аспекта говорит о последствиях ситуации. Или по этому поводу, когда в харарах, вот переходя к следующей нашей теме, к использованию хараров в прогностике отношений, Лили в харарах делает специально по этому поводу такую оговорочку интересную, что, мол, ситуация может закончиться хорошо на квадратуре, независимо, он как бы правильно осматривает саму квадратуру, а не конкретный пример. Ситуация на квадратуре может закончиться хорошо, если планеты, участвующие в квадратуре, находятся в рецепции друг с другом. То есть, если одна является управителем, другая управляемым. Тогда, грубо говоря, у них есть повод договориться. Ну, как скажем, у арендатора и управителя. У них конфликт интересов, но у них есть нечто, из-за чего они договариваются. И поэтому при квадратуре, несмотря на потери, происходит окончательное решение. При оппозиции, по его мнению, независимо даже с наличием рецепции, дело заканчивается плохо. Или у него есть совершенно конкретная цитата, или еще лучше, чтобы оно не заканчивалось вообще. То есть в наших интересах, чтобы оно не закончилось хорошо. Даже так. То есть оно может закончиться таким образом, что мы больше потеряем, когда оно закончится как бы в позитив. То есть оппозиционный аспект именно предполагает, надо расставаться, расходиться, определиться, вот это твое, это мое и так далее. Так, следующий шаг. Одна из прелестей работы в прогностике отношений, иногда везет, называется так, связана с тем, что мы можем использовать харарные карты. Харарные карты. Значит, отношение к харару астрологов, в том числе традиционного направления, неоднозначное. Долгое время харары в 20 веке и сейчас, кстати, к слову, воспринимаются как очень разные техники. Это одна из самых спорных областей в астрологии. Она регулярно проходит новомодные обновления. И такая же точно ситуация была в традиционной астрологии. Для меня, скажем, было большим открытием узнать, что такой известный традиционный автор, как Беруни, который является как бы классиком, большим знатоком традиционной науки, к харарам относился как к гаданию. То есть он именно их выделяет в самый последний ряд. Это гадательная практика, по его мнению. Вот, хотя мы сейчас, как бы, благодаря роли Лили, благодаря харарщикам Возрождения и Средневековья, относимся к харару как определенной технике. Я помню момент, когда Павел Павлович Лоба в лекциях говорил, что харарная практика категорически противоречит зороастрийской этике, и харар использовать нельзя, и вообще это неестественный, в общем. А недавно нашел харарная астрология Европа. То есть ситуация меняется, точка зрения меняется. Вот когда-то мы все помним, именно с Павла Павловича, с его легкой руки, пошли феноменальные аспекты пулять по нашему пространству, хотя они существуют давно. Но вот из неофициальной информации, я знаю, что сейчас киевская, у нас очень крупная вестийская школа астрологии в Киеве, давно указания про аспекты больше не вспоминать, и даже чуть не конфискованы те книги, которые были не проданы. То есть, ну, я понимаю, что развивается, это правильно. В астрологии надо развиваться, иначе тупик. Вот. Но к чему веду? Харар – одна из самых спорных техник. Поэтому мы саму суть хараров, конечно, обсуждать сейчас не будем. Ни построение харара, ни вопросы радикальности харарных карт. Вот. Мы сосредоточимся просто на том, как их можно использовать, какие есть типовые вопросы в харарах по этой конкретной тематике. Значит, важный момент. Идеальная ситуация, если вопрос вы принимаете лично. Желательно в максимальной степени избежать, во-первых, вопросов, задаваемых электронной почтой. По причине, что у вас будет вопрос сомнительный. Построение харара на отправку, на получение письма, на прочтение письма существует версия. Поэтому идеальный вариант снять вообще проблему с рассмотрением. Вы получили харар лично. Раз. Второе. Идеальный вариант, когда вам задает вот человек, участвующий в событии. Если он спрашивает о ком-то, вы используете производную систему домов, это возможно, однако нерекомендуемая техника. Чем более это касается самого человека, тем более это важная штука. И третий момент, который не во всех харарных книгах вообще пишется. Идеальное наступление харарного вопроса не тогда, когда мысль пришла в голову, а когда этому предшествовало событие. То есть буквально, вот человека чем-то озадачили. Партнер пришел, сказал: так, разводимся. У нее 5 минут дезориентации в пространстве, на 6-й минуте она звонит астрологу. Для харара идеальная ситуация. Вот это тот момент, когда харар строить можно и нужно. Потому что ему предшествовало реальное событие. Оно не просто умозрительно пришло в голову мысль, а на уровне транзита, вот харарной космограммы, да, ситуации, закодирована ситуация, которая подтолкнула. Я интуитивно чувствую, что вопрос. Да. Харар инцепция, вы имеете в виду?
Инцепционная карта, как карта телефонного звонка.
Я понял. Сейчас прокомментирую в двух словах. Потому что у меня это старый спор с харарщиками традиционного направления. У нас в Харькове есть школа, благодаря одной заезжей московской астрологии. Поэтому спор у меня давний. Лили харары и инцепции не различал, если помните. Совершенно верно. В том-то и дело, что, во-первых, общие правила трактовки. Вот. Во-вторых, нет принципиальной разницы между этими, именно принципиальной разницы между этими двумя вещами. Да, формально две разных карты. Харар – рождение вопроса, инцепция – конкретное событие. Но анализируются они по одной технологии. Лили, скажем, использует такой пример, как она, получение слуха. Формально это, что это, инцепция или харар? Ему сказали новость, ему не задали вопрос. А может харар? Ведь он себе в этот момент задавал вопрос. То есть это вещи, которые на самом деле не имеют четкой пограничной линии. Эти вещи взаимосвязаны. И здесь есть смысл все-таки, на мой взгляд, объединять эти моменты, насколько возможно. Одна из причин, хорошо это заметно, кстати, в харарных картах часто встречается, когда к вам, как к астрологу, обращается человек уже не первым, не вторым по счету, а задает тот же самый вопрос. Одна из часто встречаемых комбинаций в харарах – асцендент в последних градусах знака. То есть человек уже походил, поспрашивал, либо решение его не устраивает, вот, либо он не может с ним смириться, либо харар указывает вам, он не радикален. Это одна из версий, и часто встречается в этой комбинации. Когда я, скажем, вижу при заданном вопросе, вот особенно по отношениям, асцендент в последних градусах знака, ну, первый вариант, что харар можно не рассматривать, или рассматривать условно. Вот, второй вариант. Скажите, пожалуйста, вы задавали этот вопрос уже кому-то? Вы уже с ним ходили к гадалке, к астрологу? Почти 100%, что да, при такой комбинации. Поэтому вопрос с радикальностью, вот еще раз, как бы мое пожелание, что лучше использовать все-таки, чтобы было событие. Харар становится обоснованней. Если человек имел событие, сразу после этого у него возникает вопрос. Вот мне сказали, вот мы разводимся, что мне делать? Разведемся мы действительно или не стоит разводиться? То есть в этом случае гороскоп сам на уровне космограммы действительно определяет ситуацию. Очень любопытно по этому поводу, опять же, исследовать транзит. Отвлекусь на секундочку. Вот это как раз такая погода, которая в этом плане любопытна. Значит, у меня как-то была привычка отсматривать сообщения, транзитные события при включенном зете. Вот идет в реальном режиме времени, постоянно строится карта. А вот я сижу, работаю. Значит, какая-то новость по телевизору там, и так далее. И мы сразу сюда же, недалеко уходя. Вот, то есть такой перманентный характер получается. И вот была буря в Харькове, такая очень яркая. Значит, был аспект Сатурн, Нептун, Меркурий, Тау квадрат. Водолей, что-то еще. И вот порыв ветра, который открыл мне, распахнул окно, произошел тогда, когда МЦ на МЦ вышел, транзит на МЦ, обращали внимание, двигается, подобралась к Меркурию, вот этому углу карты. И вот оно прошло, ветер стих. Ну, ой, как красиво. Вот в который раз думаешь, нет, я занимаюсь чем-то правильным. То есть в этом надо разбираться. Я к чему веду? Наличие внешнего события, в данном случае это инцепция, значит, она может подталкивать к правильному харару. И это одно из таких важных условий радикальности. Типовой вопрос, который задается обычно, будем ли мы вместе? 85-90% хараров. Значит, новости, которые я могу сказать по этому поводу, во-первых, сейчас скажу, как это трактуется, конечно, да, традиционная техника. Во-вторых, опять же, наблюдение из жизни. меня был семинар, который я никогда больше не буду вести из идейных соображений. Он был посвящен технике консультирования и безопасности в астрологии. Вот. Но так получилось, что после этого семинара кто-то понял что-то одно и начал говорить что-то другое. Вот я решил, нет, так я делать больше не буду. Однако, вот оттуда же такая соответствующая мысль. Харары построены по вопросу, будем ли мы вместе. Ну, скажем так, 60-70%, существенно больше половины. Вероятность, даже не глядя в харар, что там нет. Просто потому, что люди, как правило, задают этот вопрос, когда уже пошло что-то не так. С высокой степенью вероятности. Поэтому не удивляйтесь, что у вас очень часто будет получаться ответ «нет», чаще обычно. Значит, традиционно харар такого типа смотрится по следующей схеме. Планеты связаны с мужчиной в этом хараре. Если это задает мужчина, нас интересуют сходящиеся аспекты Венеры и Луны. Ну, Луны вообще всегда, это понятно, как бы лунная тематика в хараре. И Венера считается сосигнификатором мужчин. То есть ее сходящийся аспект нам интересен. У женщины Солнце и Марс. Аналогично, мы смотрим сходящиеся аспекты. Это если не трогать дома. Теперь, если трогать дома. Человек, задающий вопрос, асцендент и его управитель. В первую очередь, управитель первого дома. Это наиболее важная планета. Кого считать, каким домом считать того, о ком вопрос задают? Традиционная астрология подходит к этому весьма жестко. Даже если вы не в браке, седьмой. Если вы задали об этом человеке конкретный вопрос, он вас интересует, он вас потенциальный партнер. Управитель седьмого дома – это его планета. Однако, если девушка или мужчина замужем, я разделяю эти две вещи, считаю это эффективным. Муж – реально существующий правитель седьмого дома и задающего вопрос. Любовник или некая альтернатива – правитель пятого или планета пятого. Иначе будет путаница. Если стоит вопрос, кто лучше, с кем я останусь, как версия. Дальше мы смотрим сходящиеся аспекты указанных планет. Управитель первого дома – раз, Венера, Луна для мужчин – два, или Солнце, Марс для женщин – три. У нас получается совершенно конкретная картина, к чему сходятся эти аспекты. Во-первых, зловредникам – Марс, Сатурн, высшие планеты – напряженными аспектами – это одно. Важнейшая линия, это, конечно, основа харара, должны быть управитель кверента, управитель первого дома, у задающего вопрос, иметь сходящийся аспект или рецепцию хотя бы, или положение в нужном доме, сейчас я это прокомментирую, с управителем квесида, то есть с тем, кому вопрос адресован, седьмой дом. Поэтому классическое хорошее решение в хараре, управитель первого дома, допустим, асцендент в весах, управитель первого дома Венера, асцендент в Овне, понятное дело, управитель седьмого дома Марс. Мы наблюдаем сходящийся трин Марс-Венера. Венера быстрее по скорости, она в ближайшие, скажем, 3 градуса сделает точный аспект. С высокой степенью вероятности, если у нас нет противопоказаний по вот остальным факторам, мы можем говорить, ваши отношения сходятся, они будут лучше, чем они есть у вас сейчас. Если вы задали вопрос о браке, надо сказать, да, дело идет к браку. Вот. Но опять же сила планет скажет, сможете ли вы это сделать. Аспект, конечно, вы знаете, напомню, что харарная астрология штука довольно емкая. Аспект может быть перехвачен, рефронирован, об этом надо говорить отдельно, проверять эти вещи. Потому что всякое может произойти. Значит, еще вариант решения ответа «да». Значит, управитель первого дома находится в седьмом, или управитель седьмого дома находится в первом, при условии, что эта планета имеет какое-то серьезное достоинство, обитель или экзальтацию. Например, асцендент в весах, дисцендент в Овне, седьмой дом. Венера попадает в Овен. В изгнании. Достоинств не имеет. Однако вот эта комбинация, управитель первого в седьмом, встречается очень часто при вопросах, будем ли мы вместе. Человек озабочен отношениями, он находится в доме, о котором спрашивает, то есть вопрос всегда радикален. И положение изгнания, то есть в доме, да, указывает ситуацию, что мы влюблены и влюблены безнадежно в одну сторону. Если у такого положения нет сходящегося аспекта с управителем седьмого, то есть седьмой, да, партнер не захочет нас вытащить из этого положения, не даст нам руку секстиль 3, то ситуация безнадежная, несмотря на положение в доме. Встречается в харарах очень часто. Это чистая односторонняя привязанность.
Если нет, какого еще расходящегося?
Управителя седьмого дома или планеты седьмого дома в сходящемся аспекте с управителем первого. То есть, допустим, наша Венера в Овне в седьмом доме. Плохо. Влюблены в одностороннем порядке буквально в изгнании в его доме. То есть мы не просто влюблены, а мы ему еще и не нужны. И вот если к этой Венере, вовне, ну, к примеру, существует аспект Марса, допустим, трин, и он сходящийся, то можем предполагать, что несмотря на то, что мы влюблены, эта любовь будет оценена, мы находимся с ним в рецепции, он нам протянет руку помощи, погладит по голове, и вообще все закончится хорошо. Потому что аспект происходит, связь седьмого дома, связь сигнификатора, все замечательно. Если связи нет, это безнадежный характер.
Если связь есть, то у нас аспект
расходящийся. У вас было только что хорошо, а дальше вы просто ждете, пока выйдете из орбиса. Это тоже плохая новость. Значит, обычная современная астрология смотрит это как? Если аспект расходящийся, ну значит ничего существенного в плюс не произойдет. Лили к этому относился гораздо более радикально. У него есть пример, один из первых, что значит, вопрос о заключении брака, аспект расходящийся буквально на несколько минут. Но он его приводит умозрительно, не как живой пример, а как рассуждение. В этом случае надо сказать, вы уже не будете в браке. То есть вы вот сейчас это отменили, и реально пик ситуации прошел. Дальше вы просто ждете, пока аспект выйдет из орбиса. И он приводит как иллюстрацию, что да, ничего больше не состоится. Поэтому на самом деле такой хара, это уже негатив. Аспект гармоничный, но разбегающийся. Значит, мое личное мнение, что не будет лучше, чем есть. Вот так, как бы помягче эта мысль выражается. То есть впереди у вас нет схождения. Вот. И если у вас был только что пик, вот этот пик и будет вашим пиком на какое-то время. Естественно, нужно посмотреть остальные сигнификаторы. Схождение Луны, та же Луна без курса, ну и так далее. То есть то, что обычно смотрится в харах. Если положение правителя первого дома в седьмом или седьмого в первом, даже без рецепции аспектов, это управление или экзальтация планеты, то есть сильное положение, то брак будет завершен. То есть вопрос по браку отвечается через «да» за счет усилий этого конкретного человека. Также это говорит о любви или принятии партнера. Ну, например, не выходит. Как ни покрути, получается противоположная комбинация. Имеется в виду, что попадает ваш управитель первого дома или ваш сигнификатор, скажем, сигнификатор у мужчины Венера, в данном случае рассматривает ее Лили, как со-сигнификатор женщины, то есть любовь, брачные отношения, попадает в седьмой дом Харара. Допустим, это положение в рыбах. То есть дисцендент в рыбах, Венера в экзальтации. Такой показатель будет расцениваться как большой плюс для брака, потому что брак будет, скорее всего, заключен. Более того, экзальтация предполагает гордость или всплеск чувств. То есть здесь существует момент либо любовь, либо интенсивная привязанность взаимная и так далее. Значит, харары, еще раз напоминаю, это дополнительная схема. Да, она значительно искушает нас тем, что мы берем харар и смотрим его по принципу вот, разом не делать совместимость, не смотреть ожидания седьмых домов, не делать прогностику, а все вопросы решить харар. Вот, это хороший вспомогательный прием. Вот, но иметь надо в виду, что опять же существует масса нюансов, связанных с радикальностью, с ограничениями на чтение харара, с всякими нюансами, которые необходимо учесть, типа собирания света и так далее. Второй типовой вопрос харара. Скажем, ну, он звучит в разном варианте. Связываться ли мне с этим человеком, это мягкая идея. Или вступать ли с ним в близкие отношения. Это более откровенная идея того же смысла. Существует следующая схема. Если вопрос стоит об интимных или личных отношениях, мы смотрим положение Венеры независимо от пола. Венера должна быть гармонично аспектирована, желательно расположена в первом доме или гармонично аспектирующая первый дом, сходящимися аспектами, в харарах только сходящиеся. То есть вопрос фактически сводится к идее, получу ли я удовольствие, будет ли мне счастье от того, что у нас этот вопрос состоится вот так. Считается, что если Венера находится в несозерцающих домах, в шестом, восьмом, двенадцатом, втором, то отношения могут вообще не состояться. Аналогично, если Венера идет без курса или Луна без курса в этом харале. Интересен в этом хараре всегда Марс, независимо от управления домами. Марс – общий управитель страсти, и взаимодействие Венеры с Марсом, сходящееся, предполагает романтические чувства, романтическое увлечение. Третья типовая разновидность хараров. Марс, общий правитель страсти, и в Хараре, при котором вообще вопрос идет о страсти, вот обращаю внимание, Харар, у нас с вами, скажем так, наше с вами мышление приучает читать Харары по банальным схемам, по алгоритму, а именно управитель первого дома, управитель седьмого дома и так далее. Однако Харар, в общем-то, читался как описательная модель ситуации. И, скажем, при вопросах о возвышении кого-то, то есть будет ли он, займет ли он должность, могут рассматриваться не управитель десятого дома, а планета в десятом доме экзальтирующая. Потому что это логично. Наивысшая степень достижения. Вот так и здесь. Марс и Венера могут не иметь отношения к домам, которыми нас интересуют. Но они имеют отношение к сути вопроса. Значит, будет ли вопрос, вступать ли мне с кем-то в отношения, будет ли мне в этих отношениях, будет ли это страсть, будет ли это любовь, будет ли это чувство. Поэтому, естественно, мы смотрим в первую очередь Венеру, как управляющий сигнификатор любви. И, соответственно, Марс как второй сигнификатор страсти. Если между ними есть гармоничное сочетание, вот, если у них сходящиеся аспекты, хорошо. Если Венера, наоборот, идет на квадрат Сатурна, ну, наверное, не стоит вступать в эти отношения. То есть общий смысл здесь как бы не дома, а именно вот для, почему я выделяю это в отдельное рассмотрение, это смысл именно психологических планет. Еще один третий вариант Харара, тоже часто распространенная ситуация, есть ли у него кто-нибудь или у нее кто-нибудь. Значит, у Лили по этому поводу очень интересный ход, который я проверял, считаю очень эффективным. Он там вообще с юмором пишет. Вот, он интересный человек. Это одна из прелестей. У него такой интересный стиль, как бы возвышенный, да, немножечко. А когда вот прорывается его личность, вот это Солнце с Ураном в Тельце, вот, ты хохочешь, хотя книга совершенно серьезная, научная, стиль-то тяжеловатый вообще. Вот у него конкретно на вопрос Харар, но есть ли у него кто-нибудь, он рекомендует смотреть планету в седьмом доме. Если в планете в седьмом доме находится любая планета, не связанная с правителем седьмого, то есть, скажем так, у нас опять же смотрим асцендент в Весах, асцендент в Овне. В Овне находится, ну, к примеру, Меркурий. Где асцендент, он не завязан. То есть он не связан с Марсом, как управление. Вот, он не имеет аспектов с Марсом, допустим. То есть эта планета чужая в седьмом доме. Это кто-то, кто есть у вопрошаемого. Буквально вопрос сводится к этому. Также он считает, что сходящиеся и расходящиеся аспекты седьмого дома говорят об отношениях, которые есть у этого человека. Естественно, мы исключаем из рассмотрения аспекты, связанные с первым домом, то есть с нами. А именно, Венера – управитель первого дома, Марс – управитель седьмого дома, и, допустим, у него есть у Марса сходящийся секстиль с Венерой, то есть сходящийся секстиль седьмого дома и первого. Перспектива наших хороших отношений, ну хотя бы дружеских. Однако у него есть, скажем, квадрат у Марса, расходящийся, скажем, с Солнцем. Вот у Лили логика такая. Расходящийся квадрат – это предыдущие отношения, которые были, но завершены. Солнце описывает, ну, если это, скажем, вопрос о мужчине, о женщине, то это будет яркий, солнечного типа мужчина, хорошего происхождения, если пользоваться его цитатами, да? Значит, возможно, имеющий власть, возможно, известный. Вот, и так далее. И знак еще учитывается как дополнительная характеристика. Но он для нас угрозы не представляет, потому что сходится наш аспект, выгодный для нас. Другой пример. Марс, управитель седьмого дома, сходится в секции с управителем первого дома Венерой, но попутно первым делает аспект не с нами, а, скажем, соединение с Меркурием. Так называемый перехват аспекта. В этом случае, да, все идет хорошо, но попутно она с кем-то познакомится. И это будущее. Возможно, если это в пределах орбиса, то это уже происходит. Касательно планет в седьмом доме, у него вот как раз и появляется это специфическое чувство юмора, вот ощущение, что написал на одном дыхании. То есть буквально, если, значит, Венера в седьмом, и она целомудрена, хотя они думают, что не так. Вот. А если у нее Луна в седьмом, значит, у нее никого нет, но будет. Вот. То есть вот, откровенно с такой улыбкой человек писал. Вот. Нюанс здесь в том, что планета седьмого дома предполагает, если она не связана с седьмым и первым, кого-то еще. И в этом, собственно, задается вопрос. Кто у этого седьмого дома, грубо говоря, внутри, в сердце? Если эти планеты есть, значит, есть кто-то. Значит, то же самое, эта техника очень красиво работает. То есть она настолько, что удивляешься, вот, потому что если это, скажем, интернет-консультация, ведь нет ни лица, ни истории человека вообще. Вот, там, правда, Харары тяжело строить, я опираюсь на Харар отправки письма в основном, при моей практике. То есть не традиционно использую, традиционно требует на момент прочтения или получения письма. Соответственно, вот, скажем, вопрос. Я наблюдаю правитель седьмого дома, значит, сходящийся с какой-то планетой, и она не связана с первой. Вот. И хотя мне вопрос не задают, пишем, у меня сильное подозрение. Но чтобы не говорить в лоб, потому что я могу ошибаться. У меня сильное подозрение, что у него есть кто-то, описываем качество этой планеты. Описываем правителем, чего она является. То есть, где познакомились, с кем она работает. Ну, в нашей версии, пятый дом, творческий человек. вот, версия связана с искусством. Девятый дом. Познакомились через интернет, познакомились даже на путешествии. Вот, то есть описываем эту личность. Иногда это бывает удивительно. Вплоть до того, что, как бы, во-первых, есть чем похвастаться, а во-вторых, думаю, что иногда как бы страшно жить. Серьезно. Потому что я как раз верю в свободу воли, и меня вот эти, с одной стороны, это меня радует, что это работает, да, астрология работает, и в моих руках тоже это здорово. А с другой стороны, думаю, что может, не надо бы. Вот, может, попроще бы что-нибудь в жизни.
Вот по свободе воли часто возникает вопрос.
Когда в партнерстве о свободе воли это вопрос больной, потому что, как правило, есть у одного, и у второй не хочет. Уже или еще, или не умеет, или в принципе не понимает, о чем речь. Вот. У меня типовая ситуация, опять же, специфика не только Харькова, я думаю, что и Москвы то же самое. Муж сделал карьеру, зарабатывает, жена, в общем, оставаться он с ней не хочет, но по-своему любит. Вот. Но заниматься семьей или, скажем, сказать, что он прямо очень трогательно к ней относится, ему неинтересно, давно неинтересно. То есть отношения перешли в такую форму вот, ну, умеренного сосуществования. Вот. Чтобы не обижать человека, с которым он прожил столько времени, он его по-своему балует. Ей нужны другие вещи. Но он балует так, как понимает. Скажем, покупает бутик, например. Ну, занимайся. Вот. Или еще какие-нибудь такие версии. Вот, соответственно, вот здесь мысли, которые мне подбросили, как раз может быть проиллюстрирован. Так. Следующая мысль. Что еще может быть использовано из интересных вещей? Еще. Очень интересная штука в перспективе. Если вы этим пользуетесь, то как бы надо говорить, что пользоваться можно и дальше. Это использование вертекса. Показать его я не смогу. Я не сумел настроить его в Z, хотя у меня была такая идея. Я точно помню, что он в Z работал. Вертекс – это асцендент для всех родившихся на нулевой широте, если я правильно помню математический смысл. А? Вертекс – аналог дисцендента, но для людей, родившихся на определенной географической широте. Насчет широты могу заблуждаться. Общая идея такова, что вертекс будет одинаковый в одном градусе для родившихся, по-моему, все-таки вот по вот этой вот линии, то есть по широте земного шара. Это не совсем индивидуальная характеристика. Она объединяет нас с поколением, родившимся в это же время на, скажем так, определенной территории в узком секторе. Вертекс используется примерно с 70-х годов. У него уже набралась определенная статистика. Техника пошла сначала штатовская, европейская. Меридиан, да, правильно сказать.
На левом меридиане.
Вот,
ну да, он в Кремниче.
Техника, которая здесь используется с ним, активно очень связывает вертекс как условный дисцендент с партнерскими отношениями. У меня был ряд экспериментов, вот опять же из-за того, что программные средства мне не всегда позволяют, я сейчас им не пользуюсь, однако я убежден, что вертекс работает. Скажем, в паре, которую я вам демонстрировал, Оксана и Андрей, там существуют взаимные соединения с вертексами. Солнце с вертексом, синастрическое, и наоборот, аналогичная ситуация была. Вот, насчет наоборот, по-моему, было что-то другое, а вот солнце мужчины, кажется, с вертексом женщины было точно.
Точное соединение?
С небольшим орбисом. Это как угловая точка. То есть там порядка 3-4 градусов, допустим, орбис. Значит, по вертексу написано много литературы. Все однозначно соглашаются с тем, что это элемент седьмого дома. Его можно учитывать как один из сигнификаторов седьмого дома. Как планету в доме или как управителя дома. То есть одна из тех вещей, которые мы используем. Значит,
это в паре с Оксаной?
А?
В паре Оксаны?
Да, в паре с Оксаной точно было такое взаимодействие. Вот, надо его сейчас еще раз освежить и вспомнить. Думаю, что и у остальных тоже. Значит, есть отдельное исследование, я видел в интернете, которое посвящено только тому, что вертексы в большей степени связаны со вторыми браками. И, соответственно, вертекс здесь интересен, во-первых, как указатель на синастрию с человеком, с которым возможен второй или последующий брак. А во-вторых, дирекции вертекса интересны, как вот дирекции того же дисцендента. Поэтому однозначно эта тема, она требует изучения и использования. Значит, Эдвард Джондра, основатель этой техники, рекомендовал использовать в синастрии следующий просмотр. Солнце, Луна, асцендент, дисцендент или МЦ в соединении с вертексом. То есть общая изначальная логика такова, что ищем соединение. Однако, опять же, современная астрология экспериментирует и с мажорными аспектами в полном объеме. Значит, Пенни Торнтон, такая автор, она использует вертексы в качестве, она очень их хвалит, и, если я правильно помню, ссылается на очень спорную, с моей точки зрения, пару Ева Браун и Гитлер. Вот, потому что брака-то там, в общем, не было. Там были гражданские отношения. Однако у нее очень вполне показательный пример. Она утверждает, что главное содержание вертекса – это указатель на людей, из-за которых в нашей жизни будут происходить очень серьезные перемены. То есть вертекс – это именно важные отношения в жизни. И вот, соответственно, у Евы Браун, она приводит пример, Марс в соединении с вертексом Гитлера, а у Гитлера Плутон в соединении с вертексом Евы Браун. Учитывая характер планет соединений, да, вот это как раз та пара, когда отношения были построены, во всяком случае, известны эти отношения, не столько любовью, сколько тем, чем они закончились спустя через несколько часов после бракосочетания. Значит, технику это, естественно, есть смысл проверять. Для меня наиболее любопытный вопрос даже не синоптический, а прогностический. То есть появляется еще один элемент, который надо учитывать в дирекциях. Значит, возможность прогнозировать еще больше браков, чем мы прогнозировали до этого. Вот. А это имеет интересные выводы. Вот. Потому что вертекс болтается всегда в районе дисцендента. Он может быть в пятом, в конце пятого, в шестом, в седьмом, в начале восьмого дома, в зависимости от широты и долготы. Соответственно, у вас в какие-то моменты будет происходить пересечение планет с этой точкой, если она не находится вот в этих районах. Соответственно, так как с аналогом дирекции дисцендента, весьма перспективный метод, который можно и, вероятно, нужно использовать целенаправленно. Значит, следующий отдельный вопрос, дополнительный, который очень интересен. Это использование карт отношений, а именно карта бракосочетания, карта начала отношения, средняя карта и карта композита. Опять же, астрология видоизменяется, и некоторые из этих техник появились, они формально считаются новыми, модернистскими, а некоторые, которые считались старыми, теперь применяются с большими оговорками или не применяются вовсе. В частности, гороскоп брака. Техника, которая считалась старой. Если, опять же, вы видели старые источники, или человека, который переписывал из старых источников, как, скажем, в книге Вронского, гороскоп брака трактуется очень подробно, включая положение планет в знаках, положение планет в домах. Это абсолютно серьезная такая деятельность. Одна из особенностей, по которой, возможно, эти карты сейчас не имеют такого большого значения, потому что гороскоп брака раньше предполагал очень резкую стартовую предпосылку. У нас раньше была помолвка и никаких близких отношений. Или они были весьма так ограничены и носили характер, который нельзя рассказывать окружающим совершенно, никому. А затем официальная церемония, крупная, да, астромагия, мы начинаем совместную жизнь, у нас резко меняется быт, то есть очень мощная стартовая точка. Вот, он специально утверждает на эту тему, я думаю, что он тоже прав, что по его личным наблюдениям за время его жизни изменили действия дирекции. То есть, скажем, раньше вхождение в орбит дирекции предполагало помолвку. А потом этот точный аспект предполагал само, собственно, бракосочетание. Значит, сейчас картина такая, что отношения помолвки отсутствуют. В общем, это все начинается гораздо более бурно, сексуальных отношений, например. То есть, соответственно, аспекты работают иначе. Запросто может работать расходящийся дирекционный аспект, как вот продолжение развития брака. Значит, по моим личным экспериментам, карта бракосочетания работает, если пара существует очень долго. То есть, если у нее какой-то уже достаточно длительный период жизни у гороскопа брака. Она реагирует на транзиты, в первую очередь. Я не пытался строить гороскоп брака соляры, никогда. Не пытался смотреть в нем прогрессии и дирекции. То есть, честно признаюсь, тут еще можно брать и пользоваться. Но, опять же, эти техники не считаются традиционными, поэтому я их не рассматривал. Транзиты по гороскопам брака работают, но, однако, работают тем сильнее, чем пара дольше прожила вместе.
Да. Сколько?
Ну, хотя бы там 5-6 лет это минимум, до этого времени можно вообще не учитывать, по-моему. То есть предполагается, что эти двое людей имеют хоть какой-то совместный парный эгрегор. Потому что если до этого времени, ну, интереснее использовать другие способы, гораздо более показательные, чем гороскоп брака. Поэтому брак больше 10 лет, гороскоп брака смотреть можно. Примечательно чем? Гороскоп брака реагирует на транзиты. Опять же, хотя бы на точные соединения. Ну, например, типовая ситуация, значит, разваливается пара или испытывает кризисную точку, когда тот же Плутон, высшая планета, проходит соединением или оппозиции по Солнцу в гороскопе брака. То есть происходит кризисный момент, формально пара проходит вот такое мероприятие. Хороший вопрос, почему это вообще работает? Если вы занимались элективами, вы знаете, что есть такая очень неприятная штука, невозможно сделать удачный электив. Невозможно сделать. Можно ждать годами, пока ты подберешь этот момент, и все равно какая-нибудь гадость будет. Просто потому, что эта гадость все равно есть на небе, ее куда-то надо засунуть. Марс, Сатурн и так далее. Значит, поэтому обычно жизнь выбирает элективы сама. И эти элективы имеют непосредственное отношение, как транзиты, к нашим натальным картам. Когда выбираешь гороскоп брака под пару, там проблема сразу многократная. Во-первых, необходимо опираться на радиксные, а не на харарные элекции. То есть подгонять транзиты гармоничные под каждого в паре, чтобы, грубо говоря, у него была гармоничная транзитная ситуация. Потому что гороскоп брака не что иное, как зафиксированный во времени транзит. Соответственно, если мы кому-то влепили Сатурн в квадрате с Солнцем, в этом удовольствие для него будет, или к Венере, да? Удовольствие этого брака для него будет не очень большое. Значит, наша идея — убрать минусы, добавить плюсы. Если у людей синастрия, ну хоть немного совместимая, это в принципе решаемая задача. То есть их гороскопы как-то согласованы. У них, к примеру, существует Солнце, Луна, три. Тогда достаточно вот вторую точку или любую из этих вот подключить, и у нас начинает работать трин в этой паре. У обоих один и тот же аспект транзитный будет работать гармонично. Это то, что мы говорили о прогнозировании отношений. Но допустим, что пара дисбалансирована, у нее синастрия хорошая, синастрии нет. Ну, так скажем, Оксана с Андреем. Квадратура, оппозиция Солнце-Луна. То есть наша задача в лучшем варианте выбрать гороскоп брака так, чтобы он гармонизировал вот эти вот напряженные аспекты. И уж как минимум точно не поражал и не усиливал. Однако на практике эти все вещи обычно, если пара стоит на напряженной синастрии, все происходит само собой так, чтобы гороскоп брака усилил какой-то из негативных аспектов. Таким образом, гороскоп брака почти всегда завязан на натал обоих партнеров. Так происходит само собой. Поэтому и резон работы с гороскопом брака заключается в том, что эта карта не умозрительная. Это карта, которая судьбой предложена как описатель этих отношений. То есть даже если мы выбираем ее элективно, все равно в нее будут вложены какие-то свои нюансы. Поэтому, скажем, при работе с элекциями это одна из самых сложных задач. Транзит на карту одного партнера, транзит на карту другого партнера, с учетом ничего не повредить, как минимум, да, и сделать хорошо. Значит, чтобы эти две вещи совпадали в пространстве, хоть в каком-то множестве вариантов, а потом в этом указанном сроке сделать харарный электив, чтобы красиво смотрелись дома, а потом, чтобы это вдруг попало на рабочий день, на дневное время и так далее. Вот крайне сложная задача, она бывает, что вообще нерешаемая. Поэтому приходится идти на какие-то минусы. Вот. Ну, правда, опять же, есть пары, которые могут по описанию, сейчас у кого-то красиво было написано, про открытие магазина. Марион Марчиков, да? Значит, у нее был прогноз на открытие какой-то лавки 2 или 3 часа ночи. Вот. Ну, там хозяева отнеслись к этому нормально. Вот. Они им посоветовали бесплатное кофе, бесплатную халяву любят все. Значит, соответственно, собралась там какая-то часть улицы на это кофе. Вот. Они отметили открытие, все в порядке, все работает. Вот. Бракосочетание сейчас, в принципе, тоже, если есть деньги, можно оформить в любом варианте, в любое время дня. Вот. Но, однако, отобрать такой коллектив тяжело, поэтому всегда мы идем на определенные жертвы. Эти жертвы заложены в гороскопе брака, они потенциально являются потом проблемами. Поэтому, с моей точки зрения, гороскоп брака, несмотря на то, что он, в общем-то, техника, ну, потерявшая популярность, он имеет резон, ну, хотя бы как гороскоп инцепции, то есть как гороскоп какого-то знакового события в этой паре. И чем больше мы живем, то есть чем серьезнее становится гороскоп в дальнейшем, тем сильнее на него влияют транзиты. Разновидностью его в нашей ситуации является гороскоп начала отношений. То есть даже не гороскоп, а дата. Эту технику я вам иллюстрирую достаточно активно. Там нет необходимости строить конкретный гороскоп, потому что на вопрос, когда вы конкретно начали встречаться, ну, не все могут вспомнить минуты. Главное, что это не нужно. Здесь важнее аспект, который, смысл, который вы уже выловили. Берем прогностику, хотя бы те же транзиты, и смотрим, кому из этих двух людей отношения важны. У кого есть указатели, что это брак, что это любовь, а у кого этих аспектов нет. Напоминаю, пара, скажем, Надя и Сергей. У нее куча показателей, дирекции, прогрессии, Солнце по Венере и там, и так далее. Транзитные все задействовано, а у него минимум. Из двух людей совершенно ясно, кто к кому как относится, даже харар не надо строить. То есть на вопрос, кто кого любит, в принципе, все ясно. Исходя из прогностики. Поэтому гороскоп начала отношений для меня является очень важной точкой прогнозирования отношений. На каких аспектах ваши отношения начались? Была ли это любовь? А?
А что такое начало отношений?
Хороший вопрос. Значит, опять же, раньше полагалась, скажем, помолвка. То есть вот мы помолвлены, формально у нас отношения начались. Значит, сейчас есть два варианта. Во-первых, начало свиданий, то есть начало встреч. Во-вторых, начало сексуальных отношений. Нет. Ну, и скажем так, если только ситуация нестандартная, мы не встречались вообще. Нетипичная для нашего современного поколения, у нас нет сексуальных отношений, но мы пошли в ЗАГС и подали заявление. А? Обычно отношения начались раньше. То есть, когда дело доходит до ЗАГСа, нас уже воспринимают как пару. И мы сами себя воспринимаем как пару. Здесь старт раньше. А?
Когда пара, то есть,
конечно.
Если что, еще раз. Не считается. Объясню. Типовая ситуация, одноклассники, одногруппники, работающие вместе люди. Значит, мы познакомились, кто-то пришел в наш отдел, начал работать. Год, полтора-два у нас нейтральные отношения. Вдруг нас переклинило. Вот это вдруг интересует астролога от момента начала отношений. Что конкретно работало в это время, в обоих гороскопах? Кем мы друг другу приходимся? Момент встречи – вещь сугубо нейтральная. Мы друг другу никто. Мы третий дом друг для друга. Или шестой, если мы сотрудники. Но вот это вдруг, это то самое, та разница, которая делает разницу. Вот поэтому примерно в это время нас интересуют дирекции, прогрессии, транзиты на обе натальные карты. Мы можем сделать выводы, это любовь, если это пятый, если это нужные аспекты. Это брак, если задействован седьмой. Что, кто, кому чувствует. Строго говоря, поэтому строить гороскоп полноценный с домами здесь не нужно. Но иметь общую транзитную ситуацию здесь любопытно. Значит, одно из типовых применений, когда тоже, вот как это, сейчас вспомню, Ли Лиман, элективная астрология. У нее есть хорошая книжечка такая. Я так понимаю, что тетка не очень приятная. Вообще, надо посмотреть личность, да? У нее есть злой такой шаблон, который я бы, например, никогда не написал, хотя она права. Значит, на это называет «нет за 50 долларов». Вот, у нее это как? Когда не надо смотреть харарную карту для того, чтобы сказать «нет» клиенту. И так понятно все, понимаете? То есть клиент не понимает проблему, а она понимает до того, как она смотрела астрологию. Вот ситуация, когда очень часто можно сказать «нет за 50 долларов», это ситуация, когда, скажем, отношения начинались на ретроградной Венере. Очень распространенная комбинация, когда отношения в дальнейшем. Если вам задали вопрос, Венера еще ретроградная, будут ли у нас отношения? Почти наверняка нет. То есть можно говорить, следующая опорная точка Венера станет директной. Значит, посмотрите, как у вас будет развиваться ситуация. Следующая опорная точка Венера пройдет то самое место в зодиаке, в котором вы начали встречаться или вступили в сексуальные отношения. Вот в это финал. Вы фактически вернулись к тому месту, с которого вы начали. И вот только дальше вы можете строить что-то новое. Ретроградная Венера часто проявляется вот на скоротечных романах, когда мы выбираем вообще что-то не то. То есть вот именно ситуация складывается, отношения есть, пока она ретроградная, все кажется осмысленным. Когда Венера поворачивает директное движение, один из двух партнеров вдруг понимает, что в общем он теряет время. Вот. Что-то его здесь не устраивает, отношения рассыпаются.
А если на этой Венере они оформляют брак?
Вот я считаю, что это не такая важная вещь. То есть у нас по этому поводу есть споры, и наша тусовка спорит, и в литературе я искал описание.
То есть они как бы возвращаются, они просто обратно в какую-то ситуацию?
Да, вот я тоже считаю, что здесь в общем-то оформление брака, я лично, я, наверное, мужчина, давайте так. Поправку на то, что я отношусь к браку совершенно иначе, это юридическая процедура. Вот. Для женщин это все-таки важный, это свидетельство любви, если я правильно понимаю вашу психологию. Да? Да, для меня это юридическая процедура с определенными обязательствами. Поэтому для меня это принципиально Меркурий, во-первых. Меркурий ретроградный здесь не пугает, потому что это документы, ради бога, их можно переделать. Не такая великая проблема. Венера ретроградная меня здесь тоже не пугает по причине, что наши отношения, вот почему я об этом и говорю, они сложились раньше. Они на брак напрямую влиять не должны. Мы пошли, поставили штамп. С моей точки зрения, это не означает ничего, кроме начала юридического этапа в наших отношениях. К любви это отношение не имеет. Но желательно перестраховаться, если есть возможность. Да.
Скажите, пожалуйста, брак и юридический сейчас много венчальников. Обычно
будет
два раза. То есть какой из них выбирать?
Значит, венчание, насколько я знаю, нельзя сделать, пока вы не заключили отношения в ЗАГСе. Вы приходите,
можно,
да? Раньше требовалась бумажка о том, что вы расписаны. Сейчас уже все можно, да?
Не знаю.
Ясно.
А вот если знакомство происходит, ну вот через сайт, через интернет?
Переписка. Кстати, обратите внимание, сейчас вспомним, Кирилл. Только что мы смотрели карту, правитель седьмого дома Венера, в раке в девятом. Знакомство через интернет. Да.
Так вот, это стоит обращать внимание именно на начало переписки, как формирование отношений?
Да, с моей точки зрения, это аналог свиданий. Это начало встреч. Ну, только виртуальных встреч, но встреч. Сексуальные отношения – это просто еще один интересный этап, который, ну, скажем, радикально может поменять все. Потому что, вот, допустим, мы там переписывались, и все было хорошо. И потом выясняется, что не все так хорошо, как хотелось, и вообще это не то, и не так, и давайте как-то тихо разбегаться вот, в дружеские отношения. Поэтому это важный этап, который я считаю важным. Но опять же, я ориентируюсь на поколение, ну, скажем, плюс-минус мое, несколько лет, которые имеют Плутон в весах, Уран в весах, то есть вот эти вот поколенческие аспекты, которые делают очень большое значение на сексе в отношениях. То есть, как бы, вот, возможно, это пройдет, и рассматривать так не надо будет эту схему. Да.
А если в радиусе и у обоих партнеров может быть ретроградная Венера?
Хороший вопрос, правильно, я его тоже долго думал. Дело в том, что для ретроградной Венеры в натальной карте теоретический период ретроградной Венеры в транзите – это гармоничный период. Вот. Нет у меня, к сожалению, большой статистики, чтобы проверить, но мысль очень интересная. Если у вас ретроградная Венера или ретроградный Меркурий, то во время транзитного положения этих планет, ретроградного, вы в выигрышном положении. Вы лучше, чем все остальные люди, для вас это родное. А вот в обычное время вы, соответственно, в проигрыше, ну в условном проигрыше. На самом деле ретроградность так сильно уж плохо не влияет.
То есть для этих людей можно начинать все на ретроградщике?
Да, 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 но это надо проверять, опять же. Потому что обычно при наличии ретроградной Венеры человек в эксперименты в любви не рвется, насколько я могу судить, из тех, кого я видел.
А Меркурий?
Вот, кстати, а там любовь Меркурий, не то, а? И вот поездки начинать, если у тебя натальный ретро-Меркурий, на ретро-Меркурий тоже говорят очень хорошо.
Да. Вот надо смотреть. У меня был период, активный период, когда, во-первых, я ездил на семинары постоянно, Кишинев, Одесса и так далее. Во-вторых, у меня до этого шла диссертация, которую я не мог отменить. Почти каждый день надо было заниматься бумажной работой. В течение там больше полутора лет, как последний этап. То есть несколько раз проходил ретроградный Меркурий. Мне вот жизнь поставила ситуацию, когда можно было проверять, а действительно ли ретроградный Меркурий портит дальние поездки, а мне надо ехать по-любому. Или, скажем, я подаю документы официальные, а он ретроградный Меркурий или оформляю. Значит, факт, документы портит. Во всяком случае, в моем случае портит. Да, но если ты работаешь опять же с той же диссертацией, то ничего нового. То есть ты знаешь, что кто-то придет переделать через некоторое время и все. Вот. Но он реально создает и ошибки, и неверное понимание документов, и чего-то отсутствует, что нужно дооформлять, ты при этом к этому вернешься. Вот. И ситуацию, когда тебе напечатали, но угробили весь тираж, и все что угодно. То есть, да, такие вещи происходят значительно чаще. В поездках традиционное значение ретроградного транзитного Меркурия – трудно ехать туда, но легко обратно. Вот. То есть, мои личные наблюдения, значит, ну, опять же, традиционная астрология считает, что поездка начинается с момента, когда ваш дом скрылся из виду. Вот, то есть мы не так далеко отошли от дома, по большому счету. Мое личное впечатление похоже на правду. Значит, ретроградный Меркурий, несколько раз у меня была такая ситуация. Так, вспомнил, что забыл конспект, вернулся, пока еще от автобуса. Спустился вниз на лифте, вспомнил, что забыл что-то еще, вернулся. Значит, вспомнил, что забыл паспорт, блин, вовремя вспомнил, вернулся. Значит, вот на таком уровне даже вещи. Обратно обычно действительно проблем меньше. А вот... Один раз у меня, извиняюсь, что отвлекаюсь на себя, просто опять вы меня отвлекли, да, я верну этот пример, мы продолжим разговор. Это, наверное, даже уже... Да. Значит, в Одессе был семинар по отношениям, в частности. Я, поскольку тогда я его делал первый раз, я ехал в голове, думал программу, искал примеры, вот, ну, как бы, ну, новое. Новый материал абсолютно для меня тогда был. Не в смысле, что новый, я его знаю, в смысле, его надо подать. Значит, я попал в купе... Купе вообще вещь такая, вот не сильно плацкарта, да, 4 человека. Какая-то бабушка очень тихая, значит, двое ребят, молодая красивая девушка, очень эффектная, и парень, который, как потом выяснилось, значит, в нашем театральном училище закончил харьковское, работает в каком-то бизнесе и так далее. В общем, парень эту девушку, ну, активно, очень активно соблазнял. И так, и сяк, и на разговор, и вот, и давайте выйдем, и закурим. Я занимаюсь семинаром, мне не до них. То есть у меня конспект, я что-то пишу. А вот, значит, она, видимо, ищет, как от него деться, но чтобы не послать. Вот, в конце концов, возникает идея, вот, ну, меня подключить. Как бы, она начинает ко мне обращаться, а вы чем занимаетесь? Вот, я говорю, я работаю, вот, у меня работа такая. Ой, как интересно, вот, думаю, блин, сказал. Значит, первое, до ночи, вот это вечерний переезд ночной, да, значит, до ночи он обхаживал ее. Я не участвовал вообще. Потом начинается ситуация треугольника. Мне это не надо. Но они меня вдвоем втягивают. Он считает, что я соперник. Значит, она, видимо, ей просто скучно. Вот, то есть, как бы ей интересно, чтобы еще и посоревновались, или он ей спать мешает. Вот, то есть, они начинают, она мне вопросы задает. Я отвечаю, потому что невежливо отвечать. Часа в два ночи мы начинаем укладывать. Бабушка уже спит. Значит, мы начинаем укладываться. Значит, я пытаюсь заснуть. Мне просыпаться рано, и надо быть в нормальном состоянии. Значит, сверху. Значит, стучит этот парень, начинает мне рассказывать, ты что, не думаешь, значит, давай мы сюда заберемся. Вот, она не спит, она начинает что-то по этому поводу говорить. В общем, весело. Я приехал в таком состоянии, сплошной символизм. То есть я их больше никогда не видел. Вот сценарий ухаживания от стартовой точки двух совершенно незнакомых людей психологические шаблоны поведения мужчины и женщины в этом вопросе, да, что чем больше женщину мы любим, тем значит вот его, ну его, ну его. А вот если вот он сидит и не смотрит, это хорошо, это интересно. Вот, вот эти все вещи, так они хорошо проявились, чтобы вот можно было начинать прямо с того, что это, я рассказал пример, говорю, вот, вот отсюда Марс, Венера, вот типовые поведения, да.
А там данные есть?
Нет, у меня не брал. Я был счастлив, что я от них избавился. Потому что, говорю, они откровенно меня втягивали. Я не люблю попадать в ситуации, в которые меня втянули помимо воли. Перерыв.